Глава 18. Отряд Дамблдора.
«Амбридж читала твою почту, Гарри. Другого объяснения нет».
«Думаешь, это она напала на Буклю?»
— с бешенством сказал он.
«Почти уверена»,
— мрачно ответила Гермиона. «Смотри за своей лягушкой, она удирает». Лягушка радостно скакала к другому краю стола. Гарри направил на нее волшебную палочку. «Акцио!» И лягушка покорно перелетела к нему в руки. Заклинания были самым удобным уроком для того, чтобы посекретничать. Такая кругом колготня и гам, что вряд ли тебя кто-нибудь подслушает. Сегодня в классе, оглашаемом кваканьем лягушек и хриплыми криками воронов, под стук дождя по оконным стеклам, Гарри, Рон и Гермиона без помех перешептывались о том, как Амбридж чуть не поймала Сириуса.
«Я заподозрила это еще тогда, когда Филч обвинил тебя, что ты заказываешь навозные бомбы. Глупее не выдумать», — шептала Гермиона. «Ведь если твое письмо прочли, тогда ясно, что ты их не заказывал. И зачем к тебе приставать ради дурацкой шутки?» А потом я подумала, что если кому-то нужен повод, чтобы прочесть твою почту? Амбридж легко это устроить.
Накапает Филчу, тот сделает черную работу, конфискует письмо, а она его выкрадет или потребует показать. Филч возражать не станет. Когда это он вступался за права учеников?
«Гарри, ты раздавишь лягушку!»
Гарри посмотрел на свою руку. Действительно, он так сжал лягушку, что у нее вылезли глаза. Он быстро положил ее на стол.
«Вчера вечером все висело на волоске», — сказала Гермиона. «Интересно, Амбридж знает, как близка она была к успеху? Силенцио!»
Лягушка, на которой она отрабатывала заклятие немоты, онемела на полукваке и посмотрела на нее с укором.
«Если бы она поймала Нюхалза,
сегодня утром он был бы уже в Азкабане», — закончил за нее Гарри. Он рассеянно взмахнул волшебной палочкой. Лягушка его раздулась в зеленый шар и издала тонкий свист.
«Силенцио!»
— быстро сказала Гермиона, направив палочку на лягушку, и та безмолвно выпустила воздух.
«Он больше не должен так делать, вот и все. Не знаю только, как его предупредить. Сову посылать нельзя».
«Думаю, он сам не рискнет», — сказал Рон. «Он не дурак. Он понимает, что чуть не попался. Силенцио!» Большой уродливый ворон презрительно каркнул ему в лицо. «Силенцио! Силенцио!» Ворон каркнул еще громче.
«Ты неправильно действуешь палочкой», — сказала Гермиона, критически наблюдая за его манипуляциями.
«Не маши, а делай выпад».
«Ворон упрямый лягушек», — с досадой сказал Рон.
«Отлично, меняемся».
Она схватила его ворона и заменила своей толстой лягушкой.
«Силенцио!»
Ворон продолжал разевать острый клюв, но из него не выходило ни звука.
«Очень хорошо, мисс Грейнджер!»
— раздался у них за спиной писклявый голосок профессора Флитвика, отчего все трое вздрогнули.
«А теперь попробуйте вы, мистер Уизли!»
«А? Да, да, сейчас!» — встрепенулся Рон, мгновенно залившись краской.
«Силенцио!» От усердия он ткнул лягушку в глаз, и она, оглушительно квакнув, спрыгнула на пол. Так что их нисколько не удивило, когда Рону и Гарри было велено поупражняться в заклятии немоты еще и в свободное время. Из-за ливня им разрешили провести перемену в помещении. Они отыскали свободное местечко в шумном переполненном классе на втором этаже, где Пивз мечтательно парил у люстры, время от времени плюя через трубку чернильными пульками в чью-нибудь макушку. Едва они сели, как сквозь гомонящую толпу к ним протиснулась Анджелина Джонсон.
«Я получила разрешение. Можем собирать команду».
«Замечательно!» — воскликнули Рон и Гарри.
«Да!» — Анджелина сияла. «Я пошла к МакГонагал, и, думаю, она поговорила с Дамблдором. В общем, Амбридж должна была уступить. Ха! Жду вас на поле. В 7 часов. Нам надо наверстывать. Вы понимаете, что первый матч у нас всего через 3 недели?»
Она отошла от них, увильнув от чернильной пульки Пивза, угодившей в первокурсника рядом, и скрылась. Рон взглянул на окно, по которому барабанил дождь, и улыбка его увяла.
«Надеюсь, к вечеру перестанет».
«Что с тобой, Гермиона?»
Она тоже смотрела в окно, но так, будто не видела его. Взгляд ее был не сфокусированным, и она хмурилась.
«Да вот подумала»,
— ответила она, по-прежнему глядя в сторону окна.
«Проси Нюхалза?»
— спросил Гарри.
«Нет, «Не совсем», — медленно проговорила она. «Скорее, правильно ли мы делаем, как по-вашему?»
Гарри и Рон переглянулись. «Ага, это сильно проясняет дело», — сказал Рон. «А ты не могла бы выразиться членораздельнее?»
Гермиона посмотрела на него так, словно только что вспомнила о его присутствии. «Я просто подумала», — голос ее окреп, — «правильно ли мы поступаем, затевая этот кружок по защите от темных искусств?»
«Что?»
— сказали Гарри и Рон хором.
«Это же была твоя идея!» — возмутился Рон.
«Знаю!» — Гермиона переплела пальцы. «Но после разговора с Нюхалзом он целиком за это», — сказал Гарри.
«Да»,
— сказала она, снова уставясь в окно. «Поэтому я и засомневалась. Так ли хорошо мы придумали?»
Пивз парил над ними с трубкой наготове. Все трое инстинктивно подняли сумки над головой, дожидаясь, чтобы он улетел.
«Давай на чистоту», — сердито сказал Гарри, когда они поставили сумки на пол. «Сириус нас поддержал, и поэтому ты думаешь, что нам надо отказаться?»
Вид у Гермионы был довольно несчастный. Глядя на свои руки, она сказала.
«А ты доверяешь его мнению, если честно?»
«Да, доверяю. Он всегда давал замечательные советы».
Чернильная пулька пролетела мимо них и попала точно в ухо Кэти Белл. Кэти вскочила и стала бросаться в Пивза всем, что попадало под руку. Понаблюдав за ней, Гермиона заговорила, тщательно выбирая слова.
«Вам не кажется, что он стал, ну, опрометчивым, с тех пор, как его упрятали в дом на площади Гримо? Вам не кажется, что он как бы живет через нас?»
«Что значит «живет через нас»?» — удивился Гарри.
«В смысле?»
«Конечно, он будет в восторге, что под носом у министерства устраиваются тайные общества по защите. По-моему, он в отчаянии от того, что сам ничего не может, сидя взаперти. И, по-моему, как бы сказать, подстрекает нас».
Рон был в полном недоумении. «Сириус прав», — сказал он. «Ты в самом деле рассуждаешь, как моя мать».
Гермиона прикусила губу и не ответила. Прозвенел звонок, и в ту же секунду Пивз, спикировав, вылил весь пузырек с чернилами на голову Кэти Белл.
День клонился к вечеру, а погода не улучшалась, так что в 7 часов, отправившись к спортивному полю, Рон и Гарри сразу вымокли до нитки и то и дело оскальзывались на мокрой траве. Небо было темно-серое, грозовое, и они вошли в теплую светлую раздевалку с чувством облегчения, хотя знали, что облегчение — это ненадолго. Фред и Джордж обсуждали уже, не прибегнут ли к забастовочному завтраку, чтобы отмотаться от тренировки.
«Да она сразу догадается», — вполголоса говорил Фред. «И зачем я предложил ей купить вчера обливальные батончики?» «Может, попробуем лихорадный леденец?» — сказал Джордж. «Его еще никто не видел». «А он действует?» —
с надеждой спросил Рон, поскольку дождь забарабанил по крыше еще настойчивее, а ветер за окном завыл еще злее.
«Вообще да», — сказал Фред. «Температура подскакивает». «А еще выскакивают гнойные чири», — сказал Джордж. «И мы пока не придумали, как от них избавиться».
«Никаких чирьев не вижу», — сказал Рон, глядя на близнецов.
«И не увидишь», — мрачно ответил Фред. «Они на том месте, которое народу обычно не показывают».
«Но на метлу сесть все равно, что...»
Из капитанской комнаты вышла Анжелина. «Слушай меня, команда. Я знаю, погода не идеальная, но не исключено, что нам придется играть со Слизерином в таких же условиях. Поэтому стоит проверить, как мы к ним приноровимся. Гарри, ты ничего не сделал с очками, чтобы их не слепил дождь, как в прошлой игре с Пуффендуем?»
«Гермиона сделала». Гарри вынул волшебную палочку, постучал по очкам и сказал: «Импервиус».
«Давайте все попробуем», — сказала Анжелина. «Если сможем не допускать дождь до лица, это очень улучшит видимость. Ну, вместе. Импервиус!» «Все, пошли».
Они убрали палочки во внутренние карманы, взяли метлы на плечо и вышли за Анжелиной из раздевалки. По глубокой грязи добрели до середины поля. Несмотря на заклинание «Импервиус», видимость была плохая. День гас, и полотнища дождя охлестывали землю.
«Ну, по свистку!» — крикнула Анжелина. Гарри оттолкнулся от земли и взмыл в воздух. Ветер немного сбивал его с курса. Он не представлял себе, как можно углядеть снитч при такой погоде.
Даже единственный бладжер, который они взяли на тренировку, он заметил в самый последний момент, и чтобы не быть сбитым, вынужден был прибегнуть к вялому кистевому крену. Жаль, этого не увидела Анжелина. Впрочем, она вообще ничего не видела. Ни один из них не имел представления о том, что делают остальные. Ветер усиливался. Даже издали Гарри слышал шипение дождя, падавшего на озеро. Анжелина прогоняла их почти час, прежде чем смириться с поражением. Уводя промокшую и недовольную команду в раздевалку, она твердила, что тренировка не прошла впустую, но убежденности в ее голосе не было. Особенно удрученными выглядели Фред и Джордж. Оба шли в раскоряку и гримасничали при каждом движении. Вытирая голову полотенцем, Гарри слушал их сетования. «У меня вроде несколько штук прорвалось», — глухо говорил Фред. «У меня нет», — морщась отвечал Джордж. «Дергает по-страшному. Похоже, еще больше вздулись».
«Ой!»
— вырвалось у Гарри. Он зажмурился от боли и прижал полотенце к лицу. Шрам на лбу обожгло огнем. Такого не было уже несколько недель. «Что с тобой?» — раздались голоса. Гарри отнял полотенце. Раздевалка расплывалась перед глазами. Он был без очков, но все же почувствовал, что все лица обращены к нему.
«Ничего». Ткнул себя в глаз.
Но он со значением посмотрел на Рона, и когда команда выходила из раздевалки, кутаясь в мантии и нахлобучив шляпы на самые уши, оба нарочно отстали.
«Что случилось?» — спросил Рон, как только Алисия скрылась за дверь. «Шрам?»
— Гарри кивнул.
«Но он не может быть где-то рядом, правда?»
— с испугом спросил Рон, подойдя к окну и вглядываясь в дождливую темень.
«Нет», — Гарри сел на скамью и потер лоб. «Он, наверное, за много миль отсюда. А заболело, потому что он злится».
Гарри совсем не собирался это говорить. Слова прозвучали у него в ушах так, будто их произнес посторонний. И однако он сразу понял, что они верны. Неизвестно почему понял, но понял. Где бы ни был сейчас Волан-де-Морт, чем бы ни занимался, в эту минуту он испытывал гнев.
«Ты его увидел?» — с ужасом спросил Рон. «У тебя было видение или что?»
Гарри сидел неподвижно, глядел на ноги, приходя в себя после приступа боли. Путаница смутных форм, наплыв воющих голосов. «Он хочет, чтобы что-то сделали, но делается это слишком медленно». И опять с удивлением услышал от себя эти слова и опять почувствовал, что они верны.
«Но откуда ты знаешь?» — сказал Рон.
Гарри помотал головой, закрыл ладонями глаза и нажал так сильно, что поплыли огненные точки. Он почувствовал, что Рон сел рядом и смотрит на него.
«И в прошлый раз болело из-за этого?» — слабым голосом спросил Рон. «Когда заболело в кабинете у Амбридж, сам знаешь, кто злился?»
Гарри помотал головой.
«А что ж тогда?»
Гарри попытался вспомнить, как это было. Он смотрел на лицо Амбридж. Шрам болел, в животе странное ощущение, как бы поддергивание, радостного. Но тогда, конечно, он этого не понял. Он чувствовал себя несчастным.
Нет, в прошлый раз, потому что он был доволен. Он думал, произойдет что-то приятное. А в ночь накануне отъезда в школу,
Гарри вспомнил, как заболел тогда Шрам в их с Роном спальне на площади Гриму. Волан-де-Морт был в бешенстве. Гарри повернулся к Рону. Тот смотрел на него, вытаращив глаза.
«Друг, тебя вместо Трелони пора нанимать. Я ничего не предсказываю». «Не знаешь, что ты делаешь», — испуганный в то же время с почтением сказал Рон. «Гарри, ты читаешь мысли, сам знаешь кого».
Гарри покачал головой.
«Нет, скорее настроение. И приходит как бы вспышками. В каком он настроении?»
Дамблдор сказал, что в прошлом году происходило примерно то же. Сказал, что когда Волан-де-Морт был совсем близко или испытывал ненависть, я это чувствовал. Вот. А теперь еще чувствую, когда он доволен. Наступило молчание. Ветер и дождь ломились в здание.
«Ты должен кому-то рассказать».
«В прошлый раз сказал Сириусу».
«Скажи и теперь».
«Интересно, как?»
— угрюмо ответил Гарри. «Амбридж следит за совами и за камином. Забыл? Ну, тогда Дамблдору. Говорю же тебе, он знает». Гарри встал, снял мантию с крючка и закутался. «Зачем говорить еще раз?» Рон, задумчиво глядя на Гарри, запахнул мантию. «Дамблдор захотел бы об этом узнать». Гарри пожал плечами. «Пойдем, надо еще поупражняться в заклятии немоты». Они торопливо пошли по темному лугу, спотыкаясь и оскальзываясь на мокрой траве. Оба молчали. Гарри напряженно думал. Что такое понадобилось Волан-де-Морту, если он злится на задержку? У него есть и другие планы, которые он надеется осуществить без всякого шума. То, чем он может завладеть только из-под тишка. Некое подобие оружия. То, чего у него не было в прошлый раз. Гарри давно не задумывался над этими словами. Слишком поглощен был делами в Хогвартсе. Слишком много душевных сил отбирала война с Амбридж, несправедливое вмешательство министерства. Но теперь они вспомнились и заставили задуматься. Гнев Волан-де-Морта объясним, если он никак не может добраться до оружия, неизвестно какого. Орден помешал ему, расстроил его планы. Где оно хранится? У кого оно сейчас? «Мимбулус Мимблетония!» — раздался голос Рона. Гарри опомнился и следом за ним прошел через портретный проем в общую гостиную. Видимо, Гермиона отправилась спать пораньше, а Живоглот лежал, свернувшись в кресле возле камина, перед столом, заваленным нескладными вязаными шапочками для эльфов. Гарри даже обрадовался, что ее нет. Ему не хотелось продолжать разговоры о шраме и слушать, как его посылают к Дамблдору. Рон беспокойно поглядывал на него, а он вынул книги по заклинаниям и принялся дописывать сочинение. Но только изображал сосредоточенность. И к тому времени, когда Рон пошел спать, едва ли написал несколько строк. Наступила и прошла полночь, а он все читал и перечитывал страницу об использовании ложечницы, любестока и чахотной травы и не усваивал ни слова. «Сии травы наипаче способны к воспалению ума и посему употребляемы для смутительных и дурманных настоев, ежели волхв пожелал наградить кого горячностью и опрометчивостью». Гермиона сказала, что Сириус сделался опрометчив, сидя взаперти на площади Гриму. «Наиболее способны к воспалению ума и посему употребляемы». В ежедневном пророке сочтут, что у него воспаление ума, если пронюхают, что он чувствует настроение Волан-де-Морта. «Употребляемы для смутительных и дурманных настоев». «Смутительных» — подходящее слово. Почему ему ведомы чувства Волан-де-Морта? Что за жуткая связь между ними? И почему Дамблдор не может ее толком объяснить? «Ежели волхв пожелал...» «И до чего спать хочется?» «Наградить кого горячностью?» А в кресле у камина так тепло и уютно, когда дождь хлещет по стеклам, мурлычет живоглот, потрескивают в огне поленья. Книга выскользнула из ослабевших пальцев и с глухим стуком упала на коврик перед камином. Голова у Гарри свесилась на бок. Он снова шел по коридору без окон, и шаги его гулко отдавались в тишине. Все ближе дверь в конце прохода, все чаще удары сердца. Если бы открыть ее, войти туда, до нее рукой подать. Он протянул:
«Гарри Поттер, сэр!»
Он вздрогнул и проснулся. Свечи в гостиной уже не горели, но что-то двигалось рядом с ним. «Кто там?» Гарри выпрямился в кресле. Камин почти погас, в гостиной тьма.
«Фу, Добби, ваша сова, сэр!»
Раздался писклявый голос.
«Добби!»
Прохрипел Гарри, вглядываясь в темноту. Добби, домовый эльф, стоял у стола, где Гермиона оставила полдюжины вязаных шапок. Его большие остроконечные уши торчали, кажется, из-под полной коллекции шапок, сотворенных Гермионой, одна на другой, так что голова удлинилась на 2 или 3 фута, и на самом верхнем помпоне, мирно ухая, сидела совершенно здоровая букля.
«Добби вызвался отнести Гарри Поттеру сову!»
С обожанием на лице пропищал эльф.
«Профессор Грабли Дёрк говорит, что она в полном здравии, сэр!»
Он отвесил глубокий поклон, ткнувшись карандашным своим носом в вытертый коврик, а букля возмущенно ухнула и перепорхнула на подлокотник кресла.
«Спасибо, Добби!»
Гарри гладил буклю по голове и моргал, пытаясь прогнать видение двери. Уж больно оно было ярким. Присмотревшись к Добби, он обнаружил, что на эльфе к тому же несколько шарфов и без счета носков. Ноги похожи на тумбы. «Ты что же, всю одежду забрал, которую оставляет Гермиона?»
«О, нет, сэр!»
— радостно сообщил эльф.
«Добби для Винки брал».
«Как поживает Винки?»
«Винки по-прежнему выпивает, сэр»,
— печально ответствовал эльф, потупив круглые зеленые глаза, большие, как теннисные мячики.
«И совсем не интересуется одеждой, сэр Гарри Поттер, как и остальные домовые эльфы. Никто из них больше не хочет прибирать в башне Гриффиндора, когда всюду рассованы шапки и носки. Они находят это оскорбительным, сэр. А Добби не возражает, сэр. Он всегда надеется повстречать Гарри Поттера. И сегодня ночью, сэр, его желание сбылось».
Добби снова отвесил поклон.
«Но сэр Гарри Поттер, кажется, опечален», —
продолжал он, выпрямившись и робко глядя на собеседника.
«Добби слышал, как он разговаривал во сне. Гарри Поттер видел плохой сон?»
«Не самый плохой», — сказал Гарри, зевнув и протирая глаза. «Бывали похуже». Добби наставил на него свои зеленые шары. Потом, свесив уши, сказал с чувством.
«Добби очень хотел бы помочь Гарри Поттеру, потому что Гарри Поттер освободил Добби, и теперь Добби гораздо счастливее».
Гарри улыбнулся. «Помочь ты не в силах, Добби, но спасибо за предложение». Он нагнулся и подобрал книгу по зельям. Завтра надо дописать. Он закрыл книгу. При этом тусклый огонь камина осветил белые рубцы на тыльной стороне руки. Следы отсидок у Амбридж.
«Подожди-ка, Добби, кое с чем ты можешь мне помочь?» — медленно проговорил он.
Эльф радостно обернулся.
«Только скажите, сэр Гарри Поттер!»
«Мне надо подыскать место, где могли бы упражняться в защите от темных искусств 28 человек, и так, чтобы не знали преподаватели. Особенно...» — рука его сама собой сжалась на книге — «профессор Амбридж».
Он ожидал, что улыбка исчезнет с лица эльфа и уши повиснут. Ожидал услышать в ответ, что это невозможно, или что Добби попробует поискать, хотя надежды на успех мало. Но, к его удивлению, Добби подпрыгнул, весело тряхнул ушами и хлопнул в ладоши.
«Добби знает чудесное помещение, сэр! Добби услышал о нем от других эльфов, когда прибыл в Хогвартс. Оно называется комната так и сяк, сэр. Иначе выручай комната».
«Почему?» — полюбопытствовал Гарри.
«Потому что в эту комнату можно войти, только когда по-настоящему в ней нуждаешься. Иногда она есть, а иногда ее нет. Но когда она появляется, то обставлена так, как требуется нуждающемуся. Добби воспользовался ей»,
— с виноватым видом сказал эльф, понизив голос,
«когда Винки сильно напилась. Он спрятал ее в выручай комнате и нашел там опохмелители от сливочного пива и хорошую кровать размера эльф, на которой Винки отсыпалась. И Добби знает, сэр, что мистер Филч нашел там чистящие средства, когда у него кончился запас, и...»
«И если вам очень нужно в туалет», — перебил Гарри, вспомнив, что сказал на прошлогоднем святочном балу Дамблдор, — «она будет уставлена ночными горшками».
«Добби полагает, что да»,
— серьезно ответил эльф.
«Это весьма удивительная комната».
«Сколько народу о ней знает?»
«Очень мало, сэр. Люди натыкаются на нее, когда очень нужно, но потом не могут ее найти. Им невдомек, что она всегда есть и только ждет, когда ее призовут на службу».
«Блестяще, если так». Сердце у Гарри забилось учащенно. «То, что нужно, Добби. Когда ты мне ее покажешь?»
«В любое время, сэр Гарри Поттер», —
сказал Добби, обрадованный его энтузиазмом.
«Если хотите, можно пойти сейчас же».
Гарри подмывало так и сделать. Он уже приподнялся из кресла, чтобы бежать в спальню за мантией-невидимкой, но тут впервые у него в ушах зазвучал тихий голос, очень похожий на голос Гермионы.
«Опрометчиво».
Все-таки час был поздний, и он очень устал. «Не сегодня», — сказал он, скрипя сердце. «Это серьезное дело, я не хотел бы напортачить. Надо все хорошенько продумать. Слушай».
Ты можешь для начала сказать мне, где именно находится эта выручай-комната и как туда попасть?»
По раскисшим огородам они шлепали на сдвоенную травологию. Ветер раздувал и трепал их мантии. Речь профессора Стебль была едва слышна. Дождь барабанил по крыше теплицы так, что граду впору позавидовать. Буря продолжалась и после обеда. Уход за магическими существами перенесли с воздуха в свободный класс на втором этаже, а в обед, к всеобщему облегчению, Анжелина объявила членам команды, что тренировка отменяется.
«Отлично», — тихо сказал ей в ответ Гарри. «Нашлось место для первого занятия по защите. Сегодня в 8. Восьмой этаж напротив гобелена с Варнавой Вздрюченным, которого лупят тролли. Можешь передать Кэти и Алисии?»
Она слегка удивилась, но пообещала известить остальных. Гарри набросился на сосиски с пюре. Оторвавшись на секунду, чтобы взять тыквенный сок, он увидел, что на него смотрит Гермиона.
«Что?»
— спросил он с полным ртом.
«Затеи Добби не всегда безопасны. Помнишь, он оставил тебя без костей в руке?»
«Эта комната — не просто дикая выдумка Добби. Дамблдор тоже знает о ней. Он сказал при мне на святочном балу».
Лицо Гермионы посветлело.
«Дамблдор сказал о ней? Скользь!»
Гарри пожал плечами.
«А, тогда хорошо», —
бросила она и больше не возражала.
Большую часть дня они с Роном разыскивали ребят, записавшихся в кабаньей голове, чтобы сообщить им место встречи. Гарри был несколько огорчен тем, что Чжоу и ее подругу нашла Джинни, а не он. Но к концу ужина все 25 человек, пришедших в кабанью голову, были оповещены. В половине седьмого Гарри, Рон и Гермиона вышли из гостиной. У Гарри в руке был старый лист пергамента. Пятикурсникам дозволялось ходить до 9 часов, но все трое, поднимаясь на 8-й этаж, нервно озирались. «Стоп», — сказал Гарри, когда они одолели последний марш лестницы. Он развернул пергамент, постучал по нему волшебной палочкой и произнес: «Торжественно клянусь, что замышляю шалость и только шалость». На пустом листе появилась карта Хогвартса. Черные точки с именами показывали, где находятся разные люди.
«Филч на 3-м этаже», — сказал Гарри, поднеся карту к глазам. «А миссис Норрис на 5-м». «Амбридж?» — взволнованно спросила Гермиона.
Гарри показал. «У себя в кабинете. Порядок. Пошли».
Они заторопились к тому месту, которое указал Добби. Голые стенки напротив громадного гобелена с изображением Варнавы Вздрюченного и его дурацкой затеи обучить троллей балету.
«Так», — сказал Гарри, когда траченный молью тролль перестал дубасить палкой учителя танцев и оглянулся на них. «Добби сказал, 3 раза пройти мимо этой стенки, сильно сосредоточившись на том, что нам нужно».
Так они и сделали, поворачивая назад у первого окна, а на обратном пути у вазы вышиной в человеческий рост.
Рон от напряжения сделался косым. Гермиона что-то бормотала себе под нос. Гарри смотрел прямо перед собой, сжав кулаки.
«Мы должны уметь сражаться», — думал он. «Дай нам место, где мы сможем учиться, где нас не найдут».
«Гарри!»
— вскрикнула Гермиона, когда они повернули после 3-го прохода. В стене появилась полированная дверь. Рон смотрел на нее с опаской. Гарри схватился за медную ручку, открыл дверь и первым вошел в просторную комнату, освещенную факелами, вроде тех, что горели в подземелье 8 этажами ниже. Вдоль стен тянулись книжные полки. На полу лежали большие шелковые подушки вместо стульев. На стеллаже в дальнем конце стояли приборы. Вредноскопы, стервовизоры, детекторы лжи и большой треснутый проявитель врагов. Тот самый, был уверен Гарри, который висел год назад в кабинете лжегрюма.
«Эти пригодятся, когда будем делать оглушение!»
Рон с энтузиазмом пнул подушку.
«А сколько книг!» —
воскликнула Гермиона, водя пальцем по кожаным корешкам.
«Путеводитель по практическим проклятиям. Как превзойти темное искусство? Самооборона чарами! Ух!»
Сияя, она обернулась к Гарри, и стало ясно, что книжные сокровища наконец-то убедили Гермиону в правильности задуманного дела.
«Чудо, Гарри! Здесь все, что нам нужно!»
И без дальнейших разговоров, сняв с полки «Прочь от порчи», уселась с ней на ближайшую подушку.
В дверь тихо постучали. Гарри обернулся. Пришли Джинни, Невилл, Лаванда, Парвати и Дин.
«Ого!» — сказал, озираясь Дин. «Что это за комната?»
Гарри начал объяснять, но кончить не успел. Явились новые, и пришлось начинать сначала. К 8 часам все подушки были заняты. Гарри подошел к двери и повернул торчавший в замке ключ. Замок успокоительно щелкнул, все умолкли, повернувшись к Гарри. Гермиона педантично отметила свою страницу «Впрочь от порчи» и отложила книгу.
«Ну, — слегка волнуясь, — заговорил Гарри, — мы подыскали место для занятий, и, кажется, вам оно подошло».
«Изумительно!
— сказала Чжоу, и несколько человек отозвались одобрительным ропотом.
«Чудно! — недоверчиво озираясь, сказал Фред. «Однажды мы прятались тут от Филча. Помнишь, Джордж? И тогда это был чулан с вениками».
«Гарри, а что это за штуки?»
— спросил из дальнего конца Дин, показав на проявитель врагов и вредноскопы.
«Детекторы темных сил», —
объяснил Гарри, направляясь туда между подушками. «В принципе, все они показывают приближение врагов и темных магов, но на них нельзя чересчур полагаться, их можно обмануть».
Он заглянул в проявитель врагов. Там двигались смутные фигуры, но узнать их было нельзя. Он отвернулся.
«Я вот думаю, с чего бы нам начать?» «И...»
— он заметил поднятую руку.
«Да, Гермиона. Я думаю, надо избрать руководителя».
«Гарри руководитель?»
— немедленно откликнулась Чжоу и посмотрела на Гермиону, как на сумасшедшую. Желудок Гарри сделал очередное обратное сальто.
«Да, но надо проголосовать по всей форме», — не смутилась Гермиона. «Тогда его полномочия будут официальными. Итак, кто за то, чтобы руководителем был Гарри?»
Все подняли руки, даже Захарий Смит, хотя и сделал это с видимой неохотой.
«Ну, ладно, спасибо», —
сказал Гарри, чувствуя, что краснеет.
«И что, Гермиона?» «Еще, я думаю, нам нужно название», — бодро сказала она, по-прежнему с поднятой рукой. «Это укрепит дух коллективизма, правда?» «Может, назовемся Лигой против Амбридж?»
— с надеждой сказала Анжелина.
«Или группа Министерства магии Маразматики», — предложил Фред.
«Я думала скорее о таком названии», — сказала Гермиона, бросив косой взгляд на Фреда, «которое ничего не скажет посторонним, и мы сможем спокойно упоминать его вне занятий». «Оборонное движение», — сказала Чжоу. «Сокращенно ОД. Никто ничего не поймет».
«Да, ОД подходяще. Только пусть оно означает «Отряд Дамблдора», раз министерство боится этого больше всего на свете».
Ответом ей был одобрительный шум и смех.
«Все за ОД?»
— важно спросила Гермиона и стала коленями на подушку, чтобы подсчитать голоса.
«Большинство за. Принято».
Она приколола пергамент с их подписями к стене и сверху написала крупными буквами «Отряд Дамблдора».
«Хорошо», — сказал Гарри, когда все уселись. «Может быть, начнем? Я подумал, стоит начать с обезоруживающего заклинания Экспеллиармус. Знаю, оно довольно элементарное, но мне оно помогало».
«Я тебя умоляю», —
сказал Захарий Смит, закатив глаза и сложив ладони.
«Неужели ты думаешь, что Экспеллиармус поможет нам против сам знаешь кого?»
«Я применял его против него», — спокойно ответил Гарри. «Оно спасло мне жизнь в июне». Захария разинул рот. Все молчали. «Но если считаешь, что ты выше этого, можешь уйти». Смит не пошевелился. Остальные тоже.
«Хорошо»,
— сказал Гарри, ощущая сухость во рту от того, что на него устремлены все взгляды. «Давайте разобьемся на пары и приступим». Очень непривычно было давать инструкции, и еще непривычнее видеть, что их выполняют. Все немедленно встали и разделились. Как и следовало ожидать, Невилл остался без партнера.
«Давай со мной», — сказал Гарри. «Так, на счет три. Ну, раз, два, три!»
Комнату огласили крики «Экспеллиармус!». Волшебные палочки полетели во всех направлениях. Шальные заклятия попадали в книги, и те взвивались с полок. Невилл не успевал за Гарри. Палочка вырвалась у него из руки, ударилась в потолок, вызвав дождь искр, и со стуком упала на книжную полку, откуда Гарри извлек ее манящими чарами. Оглядев комнату, он решил, что поступил правильно, начав со снов.
Очень много происходило вокруг неопрятного чародейства. Многим вообще не удавалось обезоружить оппонентов. Те только отлетали на несколько шагов или вздрагивали, когда слабые чары ширкали мимо.
«Экспеллиармус!»
— сказал Невилл, и Гарри, пойманный врасплох, почувствовал, как палочка вырвалась у него из рук.
«Получилось!» — вскричал Невилл. «Первый раз получилось!»
«Молодец!» — поощрил его Гарри, не добавив, что в реальном поединке противник вряд ли будет глазеть по сторонам и держать волшебную палочку у колена. «Слушай, Невилл, можешь поработать по очереди с Роном и Гермионой минуты три? А я пока пройдусь, посмотрю, как идут дела у других». Он отошел на середину комнаты. С Захарией и Смитом происходило что-то странное. Всякий раз, когда он хотел обезоружить Энтони Голдстейна, палочка вылетала у него из руки, хотя Энтони не издавал ни звука. Гарри недолго пришлось ломать голову над этой загадкой. В нескольких шагах от Смита стояли Фред и Джордж и по очереди нацеливались волшебными палочками ему в спину. «Извини, Гарри», — сказал Джордж, поймав его взгляд. «Не мог удержаться». Гарри обходил другие пары и пытался поправить тех, кто действовал неправильно. Джинни стояла против Майкла Корнера. У нее получалось очень хорошо. А Майкл либо был слаб, либо не хотел обезоруживать ее. Эрни Макмиллан чересчур размахивал волшебной палочкой так, что противник успевал проникнуть под его защиту. Братья Криви сражались увлеченно, но бестолково. Книги прыгали с полок по большей части их стараниями. Полумна тоже действовала неуверенно. Иногда у Джастина Финч-Флетчли палочка вылетала из рук, а иногда только волосы вставали дыбом. «Все, стоп!» — крикнул Гарри. «Стоп! Стоп!» «Мне нужен свисток», — подумал он, и сразу увидел его на ближайшей полке с книгами. Он схватил его и громко свистнул. Все опустили свои волшебные палочки. «Это было неплохо», — сказал Гарри. «Но до совершенства еще далеко». Захария Смит смотрел на него недовольно. «Попробуем еще раз». Он снова прошел по комнате, время от времени останавливаясь, чтобы дать совет. Действия ребят постепенно становились более четкими. Поначалу Гарри избегал подходить к Чжоу и ее подруге, но, обойдя всех два раза, больше не мог ее игнорировать.
«Ох, нет!» — всполошилась Чжоу при его приближении. «Экспеллиармиус! То есть экспеллимеллиус! Ой, извини, Мариетта!»
Рукав ее кудрявой подруги загорелся. Мариетта погасила его своей волшебной палочкой и гневно воззрилась на Гарри, словно это была его ошибка.
«Я из-за тебя занервничала»,
— виновато сказала Чжоу.
«До этого все получалось».
«И сейчас неплохо», — соврал Гарри, но, увидев, что она подняла брови, поправился. «Нет, паршиво, конечно, но я знаю, что у тебя получается нормально. Я издали наблюдал». Джоу рассмеялась. Мариетта посмотрела на них с кислым видом и отвернулась.
«Не обращай внимания», — сказала Джоу. «Она вообще-то не хочет ходить. Я ее уговорил. Родители велели ей не раздражать Амбридж. Понимаешь, ее мама работает в министерстве».
«А твои родители?»
«Мои тоже не велели вступать с ней в конфликт», — сказала Джоу и гордо выпрямилась. «Но если они думают, что я не буду драться сам знаешь с кем, после того, что он сделал с Седриком...»
Она запнулась. Повисла неловкая пауза. Мимо уха Гарри просвистела волшебная палочка Терри Бутта и стукнула Алисию Спиннет прямо в нос.
«А мой папа очень поддерживает все, что против министерства»,
с достоинством сказала Полумна Лавгуд. Видимо, она слушала их разговор, пока Джастин Финч-Флетчли выпутывался из мантии, взвившейся выше головы.
«Он говорит, что Фадж способен на все. Взять хотя бы сколько гоблинов он убил. А в отделе тайн ему разрабатывают страшные яды. И он травит всех, кто с ним не согласен. И еще у него этот чертохолопый головосек».
Чжоу открыл рот от удивления.
«Не спрашивай»,
— шепнул ей Гарри, и она хихикнула.
«Гарри!»
— окликнула его из дальнего конца комнаты Гермиона.
«Ты следишь за временем?»
Гарри взглянул на часы и с удивлением обнаружил, что уже 10 минут 10. Значит, надо немедленно возвращаться в гостиную, если они не хотят попасться Филчу и быть наказанными за нарушение режима.
«В целом, очень неплохо», — сказал Гарри. «Но мы запаздываем, надо уходить. Через неделю тут же, в то же время».
«Пораньше бы», — взмолился Дин Томас, и многие закивали. Но их осадила Анжелина.
«Начинается игровой сезон. Тренироваться тоже надо».
«Тогда давайте вечером в среду», — сказал Гарри, «и выберем дополнительный день. А сейчас пошли». Он взял карту мародеров и проверил, нет ли на 8-м этаже преподавателей. Потом стал выпускать их по трое и по четверо, напряженно следя за движением черных точек. Он хотел убедиться, что они благополучно следуют к своим спальням. Пуффендуйцы на 2-м этаже в коридоре, ведущем к кухне, когтевранцы в западной башне замка, гриффиндорцы по коридору с портретом полной дамы.
«Все прошло очень хорошо», —
сказала Гермиона, когда они, наконец, остались втроем.
«Потрясающе!» —
подхватил Рон. Они выскользнули в коридор, дверь тотчас же слилась с каменной стеной.
«Ты видел, как я обезоруживал Гермиону?»
Гермиона была уязвлена.
«Всего раз. Я доставала тебя гораздо больше».
«Не раз, а по крайней мере 3.
Ну, если считать тот раз, когда ты споткнулся о собственную ногу и вышиб у меня палочку».
Они спорили всю дорогу до гостиной. Но Гарри их не слышал. Он поглядывал на карту мародеров, а сам думал о том, что сказала Чжоу, что она из-за него нервничает.